Глава 6. Октябрь-декабрь 1917 года. 25 октября в ночь в России совершилась революция. Нынче известно, что она победила, в те часы об этом никто не знал. Без 20:11 меньшевик Дан открыл заседание Второго съезда Советов. Одного из лидеров большевиков Владимира Ульянова, Ленина, на съезде не было. Он прятался в небольшой комнате рядом с залом заседаний. Кто-то принес матрас и подушки. Видно, предполагалось, что там будут спать дежурные. Ленин бегал по комнате, подходил к двери, приоткрывал ее, заглядывал в пустой коридор, прислушивался, напрягая слух к далеким звукам, доносившимся из зала. Он хотел быть сейчас там, но в то же время полагал, что больше нужен партии живым. Ведь неизвестно, чем кончится переворот. В случае поражения снова предстоит эмиграция. Все важные центры Петрограда уже были заняты большевиками. Лишь в Зимнем дворце, под ничтожной охраной из 300 юнкеров и женщин-ударниц, продолжало держаться Временное правительство. Силы большевиков, стянутые к Зимнему, многократно превышали силы тех, кто его оборонял. Но командовали штурмом весьма неопытные в проведении революции молодые люди, а отсутствие разведки порождало среди остановившихся на почтительном расстоянии от дворца солдат и красногвардейцев слухи о мощных и несокрушимых силах защитников Временного правительства. Как известно, революционные штурмы побеждают лишь тогда, когда превосходство революционеров исчисляется в сотни раз. Так было со штурмом Бастилии и с убийством Юлия Цезаря. Революционеры отважны только когда видят вокруг себя значительную и грозную дружественную толпу. Во всех иных ситуациях они скрываются за баррикады, дожидаясь, когда каратели возьмут эти баррикады штурмом. Само возведение баррикад – яркое свидетельство поражения. Владимир Ильич Ленин таился в пустой комнате, ожидая, когда из зала забежит кто-либо из его соратников и поделится впечатлениями о ходе съезда. Чем кончится съезд, было трудно предсказать, несмотря на то, что большинство делегатов на нем поддерживало большевиков. Но это совсем не означало, что за большевиками большинство в стране, тем более подавляющее большинство. И меньшевики, а также социалисты-революционеры, которые были в меньшинстве, вовсе не были таковыми в стране. Все еще напуганный корниловским мятежом, которого он не предусмотрел и не смог заранее должным образом оценить, Ленин, вопреки своей склонности к чистоте партийных рядов и лишь тактическим соглашениям с иными силами, которые нужно немедленно разрывать, как только к тому есть возможность, власть не делится. Незадолго до переворота выступил с призывом к объединению всех демократических сил в России. Он писал так. «Исключительно союз большевиков с эсерами и меньшевиками, исключительно немедленный переход всей власти к Советам – сделал бы гражданскую войну в России невозможной, ибо против такого союза никакая буржуазией начатая война немыслима, такая война не дошла бы до одного сражения». Набегавшись по комнатке, Ленин садился на подушку и утыкал обритый подбородок в ладони. «Что же они медлят? Именно сейчас нужно решать. Общий союз». Его усталому, воспаленному мозгу чудились гвардейские дивизии, что спешат с фронта на спасение Временного правительства. В любой момент они могут ворваться в Петроград. И тогда снова бегство, снова ночевки в шалаше или закат жизни в швейцарской квартирке. Неужели те, что в зале, не найдут способа уговорить меньшевиков и эсеров на союз? Ленин, вскакивая с подушки, кидался к двери, осторожно высовывался. Он бы отдал полцарства, чтобы оказаться в зале, но полцарства у него пока не было. В это время по коридору спешил пан Теодор, который не хотел упустить исторический момент победы революции, хотя и сам лишь подозревал, что он будет историческим. Из-за белой двери выглядывал, прислушиваясь, невысокий, плотный, бритый, наголо человек. Пан Теодор с трудом узнал лидера большевиков Ульянова Ленина. «Владимир Ильич?» — спросил он. Тот поднял палец к губам, но в его движении не было страха, а скорее удовольствие мальчика, который играет в шпионов и надел на голову ведро, чтобы его не узнали.
«Вы товарищ откуда?» — спросил Ленин. «Вы делегат?»
«Нет», — сказал Теодор, — «я с фронта, я из военной группы».
«Большевик?»
Голова склонилась на бок, будто вопрос звучал: «Человек ли он, либо исчадие ада, некое животное, от которого можно ждать любой пакости?»
«Большевик», — ответил Теодор, знавший из долгого опыта предсказателя, что своей жертве всегда надо говорить то, что она желает услышать. «Гадание — это не попытка установления истины, а попытка установления желанного мира в душе того, кому ты гадаешь. Человек всегда забывает несбывшиеся гадания, помнит же то, что сбылось. Любит он ту гадалку, которая может угадать его желания и поведать об их возможном исполнении».
«Товарищ», — не скрывал своей радости Ленин, «принесите мне откуда-нибудь стакан чаю, один стакан. Бутерброда не надо. Мне все обещают, но никто не несет».
Из зала донеслись аплодисменты.
«Нет», — сказал Ленин, — «не там решается судьба страны. Все решается даже не перед Зимним дворцом. Все решается на подступах к городу. Как вы думаете, товарищ, станут ли солдаты на поддержку временного правительства?»
«Не думаю, Владимир Ильич», — сказал пан Теодор.
«А я вот не уверен», — сказал Ленин. «У вас найдется гривенник? Вот, возьмите у меня».
«Зачем?»
«На чай? Могут не дать бесплатно. Вы же знаете русских».
Раздобыв за 3 рубля в гардеробной, где бывшие швейцары и дворники, ожидая, пока успокоятся революционеры, гоняли чаи, целый чайник заварки и 2 стакана, пан Теодор вернулся в маленькую комнату, где, сидя на матрасе, скрестив ноги в поношенных черных ботинках, его ждал Ленин.
«Ого!» — обрадовался он. «Целый чайник! Не ожидал! А вы знаете, произвели на меня неблагоприятное впечатление. Этот тип, — сказал я себе, — никогда не принесет чаю. Никогда! Типичный агент охранки». И Ленин засмеялся веселым, заразительным, искренним смехом. «Где же вы, батенька, так разжились?»
«Вы еще не знаете всего, Владимир Ильич», — сказал, улыбаясь, пан Теодор, и вытащил из кармана целую горсть дешевых, но в фантиках конфет «Забава».
«Это пих! Это настоящий пих!» — воскликнул Ленин.
Он сам разлил чай по стаканам. Они сидели на подушках на полу и искренне наслаждались горячим крепким напитком. Ленин был интересен Теодору. Он давно уже выделял его из числа большевистских лидеров, да и вообще русских политиков, полагая, что если ему не свернут голову соратники, то настоящих соперников у него в России нет. Он оказался на голову хитрее, решительнее, беспринципнее и гибче любого Милюкова или Керенского. Он понимал, что главное в политике – вопрос о власти. Он рвался к ней и, упуская ее, а это с ним не раз случалось в карьере, начинал метаться, яростно интриговать и энергично спорить, и каждый раз возвращал себе главенство в партии. Он всегда умел быть старше иных, даже если иные родились раньше его на 10 или 20 лет. И вел себя с соратниками так же круто и безжалостно, как с политическими врагами. Второе великое качество Ленина заключалось в том, что его ни на чем нельзя было подловить. Ни на деньгах, ни на славе, ни на женщине. Ему нужна была только власть. К остальному он был равнодушен. Как прикажете шантажировать, запугивать политического лидера, если он сидит на полу в необставленной комнате, пьет из лакейского стакана пустой чай, искренне полагая, что купил его за гривенник, а мысли его заняты тем, что происходит в соседнем зале, что делается на площади перед Зимним дворцом, что творится на близких к Петрограду железнодорожных станциях, и притом ему глубоко интересен его собеседник, потому что он может высосать из него сведения. Ленин давно понял, что его сила не только в характере, умении плести интриги и называть черное белым. Главное – информация. Знание всего, что происходит в стране и в мире. Желательно знание того, что творится в каждом человеке. Его русские коллеги и соперники были, как правило, ленивы и нелюбопытны.
Ленин же всегда трудился.